Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. И снова мой персональный праздник, потому что продолжается наш цикл бесед о Шекспире на Радио «Вера». Я Алла Митрофанова и с радостью приветствую в нашей студии Елену Михайловну Луценко, доцента кафедры истории и теории литературы РАНХИКС. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Михайлович Макаров, наш постоянный гость. И слава богу, что это так. Доцент кафедры романо-германской филологии Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, сопредседатель Шекспировской комиссии. И сегодняшний наш разговор будет посвящен Ромео и Джульетте. Ах, ах. В прошлый раз мы здесь встречались и говорили о Гамлете. И этот разговор так получилось, что предварился ссылкой на замечательного исследователя театра Алексея Браташевича, который сказал, что Гамлет для русской культуры – это такая форма самопознания. Для нас очень действительно важен Гамлет. Наверное, это одна из тех пьес Шекспира, с помощью которых мы осмысляем самих себя, то есть мы об Гамлета себя начинаем открывать и познавать. И у меня, вы знаете, первый и предваряющий, опять же, вопрос по поводу Ромео и Джульетты. Есть ли какая-то культура, которая познает себя об Ромео и Джульетту так же, как мы делаем это об Гамлете? Елена, что скажете?
Вы знаете, я бы, наверное, поставила здесь вопрос несколько шире, и это был бы вопрос о шекспировской всемирности в контексте разговора о Ромео и Джульетте. Дело в том, что ряд европейских национальных традиций сформировался под влиянием Шекспира, как с точки зрения взаимоотталкивания, отталкивания одной культуры от текстов Шекспира, так и с точки зрения адаптации шекспировских сюжетов. И вот, в частности, сюжет о Ромео и Джульетте, давайте даже возьмем шире, да, поскольку сюжет о Ромео и Джульетте не придуман Шекспиром, и, в принципе, в эпоху Шекспира не любили придумывать сюжеты, эти сюжеты заимствовались. Так вот, этот сюжет, претерпевавший, на самом деле, длительную эволюцию от новеллы XIV века и через Шекспира и далее, этот сюжет стал основой, в общем, для многих адаптаций и интерпретаций вообще вопроса о вечной любви. Ромео и Джульетта для европейской традиции, прежде всего для Франции, для Германии и даже, можно сказать, в некотором смысле и для Испании. Это такой ключевой текст, который без конца переписывался. На самом деле, даже в шекспировской Англии после смерти Шекспира, то есть после 1616 года, практически не знали истинную пьесу, которую написал Шекспир. И здесь, наверное, это огромный вопрос, но в принципе, до середины XIX века оригинального текста Шекспира никто не знал. Но вот именно сам шекспировский материал «История о вечной любви Ромео и Джульетты» — это материал, который послужил становлению ряда европейских традиций, наряду с другими, конечно, шекспировскими сюжетами.
А почему вы говорите о вечной любви, текст о вечной любви, драма или трагедия о вечной любви? Мы же, видим по всю стороннюю участь Ромео и Джульетты. Они покончили с собой оба. Мы понимаем, что текст, рожденный в христианской системе смыслов, понятно, что это трагедия, и там есть свои законы жанра. Но отношение к самоубийству вполне себе однозначное. Что нам дает основание говорить в данном случае о вечной любви, о любви, которая продолжается, получается, после смерти, в вечности, при том, что, простите за такой топорный вопрос с точки зрения христианской системы координат, у Ромео и Джульетты участь, весьма и весьма нерадостна в вечности.
Вы знаете, вот если бы мы с вами говорили о поэме Артура Брука, который предшественник Шекспира, и эту поэму действительно Шекспир знал, и она стала для него одним из сюжетных источников, основным сюжетным источником, то я бы вас полностью поддержала. Вот та трактовка, в которой действительно нужно наказать Ромео и Джульетту за их непослушание в разных смыслах, она абсолютно релевантна для трактовки Брука. Но Шекспир мыслил шире. Шекспир мыслил шире тех национальных, даже можно сказать, рамок, которые существовали в то время. И для него вот этот вопрос преодоления судьбы, что ли, был основным вот в определении вечности любви Ромео и Джульетты. То есть я использую этот термин даже здесь несколько не с христианской позиции, а скорее вот с позиции социальной условности, которую Шекспир преодолевает, утверждая право этих молодых влюбленных на вечную память. И, в принципе, в этом он был абсолютно прав. Вот в 21 веке мы до сих пор с вами обсуждаем этот сюжет, хотя с христианской точки зрения вы абсолютно правы. В общем, участь их не столь блестящая.
Ну, с христианской точки зрения, это если быть такими прямолинейными лобовыми моралистами, мой вопрос был все-таки немножечко с подвохом, потому что мы понимаем, речь идет о молодых людях. Джульетта это вообще практически еще ребенок, ей нет и 14 лет, и в тексте однозначно об этом сказано. Молодые люди, которые становятся во многом заложниками обстоятельств и. Милостивый Господь, ну как? Понятно, что однозначно ужасно, когда человек вот так вот обрывает свою жизнь. Но милость Божья безгранична. И что там у них в вечности, мы действительно не знаем. Вот правда же, мы правда это не знаем. Владимир Сергеевич.
Простите. Можно я отвечу на первый и на второй вопрос тогда, чтобы немножко легко повторить тот путь, который вы с Еленой Михайловной прошли за последние несколько минут. Вот по поводу культуры, которая утверждается через Ромео и Джульетту, я бы вопрос немножко ваш перестроил и сказал бы, что эта культура не в смысле языковая, культурная, национальная какая-то, да, что эта культура, в общем-то, возрастная. Ведь во всем мире Ромео и Джульетта сейчас эта пьеса в основном для и про людей, которым еще нет 20 лет, да,
подростки.
Условных подростков, тинейджеров, как сейчас иногда говорят. Не случайно, если, ну, собственно, такие исследования есть, если посмотреть, какая пьеса Шекспира самая популярная в школах, то это не Гамлет, не Король Лир, да, который, может быть, еще школьнику непонятен, это именно Ромео и Джульетта, причем во всех странах, не только в англоязычных странах. Не знаю, как в России, но, наверное, в какой-то степени, наверное, тоже, во всяком случае, уж не ниже Гамлета. То есть мне кажется, что такая культура действительно есть, и эта культура возрастная сейчас, да, то есть это культура, вот, для которой наиболее актуальна проблема вот это вот столкновение отцов и детей, да, с какими-то последствиями, надеюсь, что в жизни эти последствия гораздо более хорошие, да, чем вот те, которые мы видим у Шекспира. И теперь, возвращаясь к вопросу с подвохом, ну, понятно, что так же, как в нашей прошлой беседе о Гамлете, Гамлет — это персонаж, который не может не отомстить, да, он вот рожден и существует в рамках вот этой вот ситуации мести. А точно так же Ромео и Джульетта — это персонажи, которые, к сожалению, обречены на вот тот ужасный конец, который Шекспир для них сочиняет, и, ну, я не такой большой специалист по сравнению текстов, но у нас навскидку, насколько я могу сказать, Шекспир делает очень серьезный акцент на то, что вообще-то чрезвычайно губительная вещь — семейная вражда. С самого начала, ведь ни у кого нет первой сцены, да, в которой сразу начинается стычка слуг комическая, которая, тем не менее, имеет за собой, несет за собой огромный такой трагический шлейф, когда мы узнаем, что это старая, страшная вражда, много раз заклейменная, и еще раз сейчас герцогом, да, который появляется уже сам на улицах Вероны, еще раз осужденная, еще раз он угрожает страшными карами членам обоих семей за то, если они будут продолжать свой конфликт, вызывает их по очереди, разумеется, не вместе, да, предусмотрительно, на, скажем так, профилактическую беседу в свой дворец. И вот, в общем-то, с самого начала создается ситуация, когда Ромео и Джульетта, мы еще об этом сегодня скажем, несомненно, развивается несколько комически вначале, да, там много шуток, друзья подшучивают над несчастным влюбленным Ромео и тем, как он вот не может выйти, да, из этой своей любви к Розалине, которая даже не хочет его замечать, вот, но с самого начала мы видим, что это вообще-то огромная трагическая история, которая началась неизвестно когда и не закончилась, и если уж один раз, может быть, на всю передачу вернуться к вопросу вины и морализма, то, конечно, Ромео и Джульетта, как деточкин, да, виноваты и не виноваты. Mm-hmm. Потому что не менее, чем они, виноваты несколько поколений их предков, которые имели все условия для того, чтобы эту вражду прекратить, но почему-то продолжали вращаться вот в этом страшном круге, ну, озлобленности, да, мести, взаимной вражды.
пока не погибли те создания, может быть, лучшие из них, из всех, да, которые эти два рода сумели произвести на свет. Из-за чего враждуют Монтекки и Капулетти? Мы ничего не знаем об этом в пьесе. Это не так важно. Шекспир препарирует этот феномен междоусобной брани или что? Как это?
Вы знаете, вот в этом действительно эпическом мотиве вражды, который восходит к итальянским новеллистам, опять же, мотив не придуманный Шекспиром, Шекспир делает небольшую лазейку. Да, это ancient grudge, как он сказал в прологе, действительно такая застарелая междоусобица, но на самом деле уже к моменту, когда Ромео и Джульетта встречаются, а эта вражда несколько переходит в другую фазу. Это видно по реплике старого Капулетти,
который... В адрес Ромео.
Да, он беседует с Тибальтом, который как раз видит Ромео на балу и возмущен, поскольку Тибальт — это такой вот действительно образ молодого господина, который хотел бы эту вражду продолжать, но старый Капулетти нет. Он говорит, успокойся, не надо, Ромео — прекрасный воспитанный юноша, пусть он останется. И, по сути дела, ведь как продолжалась бы эта вражда, она явно продолжалась бы не усилиями старшего поколения Монтекки и Капулетти, которые в конце, как мы знаем, мирятся. Она продолжалась благодаря усилиям, как ни странно, молодого поколения и того же самого Тибальта, который не успокоился и который задирает Ромео, который задирает Меркуцио, и это как раз в третьем акте приводит к трагедии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья, о Шекспире и пьесе «Ромео и Джульетта», трагедии «Ромео и Джульетта». Говорим сегодня с Еленой Луценко, старшим научным сотрудником Центра современных компаративных исследований Российского государственного гуманитарного университета, доцентом кафедры истории и теории литературы РАН ХИКС, Владимиром Сергеевичем Макаровым, доцентом кафедры роман-германской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старшим научным сотрудником Института мировой литературы России. Российской Академии Наук, сопредседателем Шекспировской комиссии. Если уж есть какая-то такая мощная и важнейшая нравственная составляющая в «Ромео и Джульетте», на мой взгляд, она действительно совсем не в том, что вот как ужасно они покончили с собой, потому что это действительно это дети жертвы, а в том, что не случайно ведь, да, вот сейчас модно говорить, детские травмы, их так много там в жизни целого ряда людей, потому что детская психика еще пока не научилась справляться со взрослыми вызовами. Спрос за Джульетту, он не такой, за который нет и 14 лет, не такой, как с человека, который имеет уже определенный жизненный опыт. Она все-таки подросток, хоть и в этом возрасте детей выдавали, девочек выдавали тогда уже замуж. А ее мама говорит, что в твоем возрасте чуть ли уже не тебя я родила, и, в общем, получается, старшей леди Капулетти ей порядка там 28 где-то лет. Ну, в общем, немыслимая, конечно, реальность для нас. Нравственное содержание для меня очень важное. Она как раз, может быть, в том же, о чем мы применительно к Гамлету говорили в прошлый раз, принцип бумеранга. Вот ты запустил вражду, и если ты ее не остановил, если ты не остановил, хотя это было в твоих силах, в твоей власти, примириться, разобраться, что для тебя важнее, сеять вот это зло вокруг, да, и раздор, помогать энтропии в мире, которая так сумасшедшими темпами распространяется, еще и со своей стороны, да, помогать ей распространяться. Либо же предпринять какое-то волевое усилие и, может быть, попытаться этот разрыв преодолеть и сшить. Если ты этого вовремя не сделал, последствия могут быть очень страшными. Можем ли мы в таком свете прочитать трагедию о Ромео и Джульетте?
Мы можем ее прочитать даже в политическом свете, потому что герцог в самом начале говорит представителям обоих родов, что то, что они делают, это близко к государственной измене. То есть они не просто ведут какую-то личную аморальную вражду, и, пытаясь ее предотвратить, он выступает такой, как отец города, да, но он выступает и как правитель, который видит в этом потенциально какой-то мятеж. Ну, понятно, что это такая риторическая структура, но она в значительной степени важна, потому что она предвосхищает вот тот, опять-таки, печальную концовку, с которой мы сталкиваемся.
Послушайте, но из истории России, например, мы знаем, как междоусобицы пагубно сказывались на благосостояние вообще всей территории. страны. Это, ну, страшное было время. Поэтому применительно к Вероне, здесь у нас такой микромир, да, но можно предположить, что не только эта фигура речи, но и действительно, ну, конечно, Верона, да, будет, да, ослаблена, да, до тех пор, пока такие розни там,
да,
имеют
место. Да, я, к сожалению,
место.
Не знаю, это оригинальная идея Шекспира или в источниках что-то тоже подобное есть. Я, к сожалению, с источниками не так хорошо знаком.
Вы знаете, это очень любопытный вопрос. Вот в отношении нравственности прекратить вражду, примирить эти семейства. Ведь есть персонаж в Ромео и Джульетте, который хочет это сделать. Это патер Лоренцо или отец Лоренцо, в разных переводах по-разному. Он прежде всего, конечно же, заботится и о Ромео, и о Джульетте, которых он действительно очень любит, но он также очень хотел бы примирить эти оба семейства. Но Шекспир — это очень амбивалентный автор. Вот он никогда не показывает одну линию. В противовес ей практически во всех пьесах есть и другое начало. Вот что выйдет, если мы захотим примирить оба семейства, но тайно? Если мы не расскажем всю эту правду? Да? Вот к чему ведет деяние на самом деле отца Лоренцо? Ведь если бы он отказался обвенчать Ромео и Джульетту, может быть, и здесь бы не случилось трагедии. Вообще иногда вот о Ромео и Джульетте говорят как о трагедии, ну что ли, трагедии судьбы, трагедии, которая движется в русле разных непредсказуемых событий, которые случаются. Вот одно из них, мне кажется, это деяние отца Лоренцо. То есть, с одной стороны, нельзя было допустить любви Ромео и Джульетты без брака, да, вот это как раз осуждалось бы. А с другой стороны, может, стоило бы пойти и к семейству Капулетти, и к семейству Монтекки и рассказать вот эту правду. И второй момент, который связан с отцом Лоренцо, и который, ну, абсолютно никак не объясним, это момент, конечно, в склепе, когда он появляется, и он должен был бы убедить Джульетту покинуть склеп, но нет, он слышит шум, и он удаляется.
И говорит, я пошел. Пойдем со мной, говорит он ей, я тебя поселю в монастырь. А она говорит, нет-нет, я останусь. Ну ладно, тогда я пошел. И уходит. А Джульетта берет кинжал и кончает с собой. Здесь, может быть, знаете, слушателям стоит напомнить, что там происходит. Дело в том, что действительно Джульетта по замыслу отца Лоренцо выпивает определенное снадобье и остается обездвижена так, что окружающие думают, она умерла, ее переносят в фамильный склеп. Ночью туда приезжает Ромео, который считает, что она умерла. Он не получил письмо от отца Лоренцо, который ему собирался там все объяснить, что на самом деле она жива, приезжай, забери ее, вместе поедете в Мантую, в соседний город или куда-то там еще. Нет-нет, он отправляет послание Ромео, но тут вмешивается чума. Посланник, который должен был доставить это сообщение, оказывается заперт в карантине и никуда не едет. Отец Лоренцо узнает об этом слишком поздно. Ромео приезжает, возвращается из Мантуи в Верону, заходит в фамильный склеп, чтобы проститься со своей женой, и выпивает там яд, до этого успев убить еще Париса, которого прочили Джульетте в мужья. Вот он убивает Париса, сам выпивает яд. Тут Джульетта очнулась, увидела кругом трупы и не находит ничего лучше, чем покончить с собой. Вот в этой, во всей истории, действительно, отец Лоренцо говорит Джульетте, ну, если ты со мной не пойдешь, то я, пожалуй, пошел. И оставляет практически вот этого ребенка там, на фоне этого горя, одного. И я совершенно не понимаю, как это возможно. Шекспир действительно здесь гораздо в большей степени законом жанра старается следовать, чем какой-то психологической достоверности. Как можно представить священника, заботящегося о своих духовных чадах, оставляющего его, их вот, вот так вот? Владимир Сергеевич, что вы скажете здесь в оправдании отца Лоренцо?
Не знаю, стоит ли заниматься оправданием отца Лоренцо, но я лучше скажу, что у Шекспира же есть очень похожая структура, но в комическом ключе. Это окончание «Много шума из ничего», где тоже есть священник, только там все поворачивается наоборот к благу, да, когда Геро оклеветана прямо в церкви во время своей свадьбы, и жених от нее отказывается, так как уверен, будучи обманут, да, что она кого-то там принимала накануне свадьбы в своих покоях, и, опозорив ее, публично выходит из церкви вместе со всеми там присутствующими с его стороны. В результате в церкви остается только упавшая в обморок Гера, да, Беатриче, ей сочувствующая, в гневе ее отец Леоната, который, да, как дочь могла так опозорить, и говорит: дайте мне кинжал, я сейчас ее убью. Или пусть она умирает, если она там уже умирает. И вот в этот как раз момент священник говорит, что нет, давайте подождем, давайте сделаем вид, что пусть все поверят, что она умерла. А там что-то потом обязательно изменится, потому что вот каким-то образом правда выйдет наружу, да? Вот, то есть, на самом деле, вот это такой сюжет, который, ну, содержит потенциальные обстоятельства, некоторая комбинация этих обстоятельств может сыграть в одну сторону или в другую сторону. Понятно, что в случае Ромео и Джульетты она просто должна сыграть, к сожалению, так как сам сюжет этого требует, в сторону смерти обоих героев. Вот, и, ну, у меня тоже всегда было некое впечатление, что у Шекспира здесь это сделано как-то немножко нарочито, ну, как сказать, неуклюже немножечко, так скажем. Понятно, что, я повторю обычно свою мысль, мы не должны по-современному психологизировать шекспировский театр. Шекспир — это не Чехов, да, Шекспир — это не драматург, там, ипсоновского типа или 20 века. Вот. Но впечатление, разумеется, у современного зрителя такое остается, поэтому там в разных постановках, кстати, существуют разные варианты, как-то это там можно...
Как это решить?
Как это можно по-другому решить? Да. Вплоть до того, что там у священника зазвонил мобильный телефон, да, если это какая-нибудь осовременивающая постановка или что-нибудь в таком духе, или что-то его на минуту отвлекло.
А, кстати, фильм какого он года-то? С Ди Каприо, Клэр Дэнс, да, конца 90-х. Вот попытка осовременить как раз. Как он вам?
Вы знаете, можно я немножечко вернусь к предыдущей идее, поскольку мне бы хотелось заручиться поддержкой Пушкина, с вашего позволения, несколько расширив эту тему, ведь Пушкин говорил так: вот посмотрите, у Мольера скупой только скуп, а у Шекспира какая многогранность характера. И вот в этом смысле, мне кажется, поступок отца Лоренцо следовало бы понимать вот с двух точек зрения. Во-первых, вот с этой с пушкинской концепцией, что действительно ведь Шекспир, он не следовал никаким рамкам, да, он не шел в рамках аристотелевской, например, поэтики, да, он не хотел бы работать никогда как классицисты, да, вот в каких-то зажатых условностях. Он хотел показать многогранность характера отца Лоренцо. То есть, с одной стороны, это очень образованный монах, который много понимает в травах, который обладает, скорее всего, добрым сердцем и хочет действительно примирить семейство. А с другой стороны, простите, но он немного трусоват. И он каким-то образом понимает, что сейчас действительно придет расплата за то, что он сделал, и, возможно, ему становится странно. Вот как бы Шекспир никогда не хочет показать характер в какой-то одной плоскости, да, а показывает его во всем многообразии. Это, наверное, вот основное, ключевое, что я думаю, присоединяясь к Пушкину. А второе, что такое поведение Лоренцо – это часть трагической случайности, задуманного Шекспиром в жанровом смысле. Потому что «Ромео и Джульетта» — это ведь вообще жанровый эксперимент Шекспира, пьеса, в которой многое соединяется. Она не трагедия в чистом виде, как вот мы привыкли бы об этом думать.
Там много комичного.
Безусловно.
И Владимир Сергеевич уже отметил самое начало пьесы. Там особенно, как понимаю, если читать в оригинале, умопомрачительно смешные и нелепые, и в чем-то даже, извините, пошлые, да, диалоги между слугами двух домов, Монтекки и Капулетти. Тут надо сказать, когда при переводе на русский язык наши замечательные авторы работают с этим текстом, они, как правило, все это максимально сглаживают и облагораживают. А с учетом, ну, как, если мы визуализируем себе шекспировский театр, кто его зрители? Это же не только в прошлый раз, когда разговор шел о Гамлете, мы тоже на это обращали внимание. Не только образованные, читающие, высоко поставленные там, аристократы, знать, люди, занимающие ложи. Это и партер, который может есть, пить параллельно с просмотром спектакля. И это люди, зачастую и неграмотные. Это люди, которые таким образом в театре, они развлекаются. Это могут быть пьяные матросы, это могут быть судомойки, это могут быть торговки устрицами и все что угодно. И, собственно, те персонажи, которые у Шекспира в пьесах тоже упоминаются. И этим людям должно быть интересно. Иначе они не придут в театр, и труппа останется без жалования, которое она сама себе не сможет выплатить. Потому что никто им это жалование не платит, они сами на самообеспечение. И как сделать такого высокого уровня проблематику, интересной людям, напившимся в порту и вот теперь пришедшим посмотреть, а что у нас тут, не пойти ли нам на драку медведей? Или нет, вроде, пойдемте лучше вот посмотрим, что там в этом театре, если что, закидаем помидорами, освистаем и уйдем. И эти люди с интересом смотрели постановки в Шекспировском театре. Можно предположить, что те, ну, в некотором смысле даже и пошлости, которые есть в шекспировском тексте, они были написаны для этих людей. Права я или нет?
Вы знаете, действительно, Ромео и Джульетта сочетает в себе и комические, и трагические элементы. И действительно, Шекспир работал как бы на два типа аудитории. И если говорить о зрителях стоячего партера, то да, вот такая революция в сюжете, которую он совершил, когда он добавил огромное количество комических, лирико-комических сцен, которых же не было, естественно, и не могло быть версии Брука, и не было их и у итальянских новеллистов тоже, это действительно такая жанровая новация Шекспира. А вторая его жанровая новация в том, что Ромео и Джульетта говорят языком сонетной условности. Вот аристократическая публика, публика ложь, она как раз считывала этот язык, потому что это время сонетного бума, действительно. А комические сцены, придуманные Шекспиром, это вот, я думаю, часть такого облагораживания, в некотором смысле, в жанровом, конечно, смысле облагораживания известного сюжета, поскольку, если мы, скажем, вспомним предисловие Артура Брука, которое он написал к своей поэме, то там сказано, что он, Брук, молодой человек, где-то ему было, может быть, 20-21 год, вот так, он сходил в театр, посмотрел спектакль о Ромео и Джульетте и так вдохновился, что сел и написал огромную поэму. Это позволяет говорить о том, что когда-то в Елизаветинском театре до Шекспира шла эта постановка, публика знала этот сюжет, и, конечно, показывать его снова в том же самом виде, наверное, это было бы очень и очень скучно. Поэтому Шекспир здесь поступил как яркий очень новатор, тем более не забудем и о том, что «Ромео и Джульетта» — это пьеса, написанная в середине 1590-х годов, а ведь это еще довольно далеко до таких трагических шекспировских пьес, как «Гамлет», «Макбет», «Король Лир» и так далее. Да? То есть Шекспир сейчас работает и много, и плодотворно работает именно в жанре комедии. И не случайно же, как некий перевертыш «Ромео и Джульетты» читается «Сон в летнюю ночь», например. Пьеса, которая при примерно написано в одни и те же годы с Ромео и Джульеттой.
Владимир Сергеевич, добавите пару слов по поводу комического, давайте так это будем называть. Все-таки про пошлость у меня язык в отношении Шекспира говорить не поворачивается.
Ну, комическое, разумеется, у Шекспира далеко не только сводится к каким-то там пошлым шуткам, которых, надо признать, в «Ромео и Джульетте» немало, вообще говоря. Особенно вот в первой половине, в рамках вот этого традиционной такого мотива, когда друзья подтрунивают над влюбленным.
Подростки.
Да.
Будем считать. Хотя сколько им лет? Лет 15-20?
Ну, тут,
может быть, больше.
У Шекспира же последовательно идет по пути снижения возраста своих героев. Да, у него ведь только у Шекспира Джульетте нет еще 14 лет.
У остальных
в текстах
авторов,
источниках, да. Джульетте от 16 до 18 лет.
Угу.
Возможно, как раз вот возвращаясь к той идее вот этой вот общей вины, да, в случившемся, может быть, это острее видно, если Джульетта еще очень молода.
Вот. Возвращаясь
к вопросу о комическом. Мне кажется, что могу продолжить, да, мысль Елены Михайловны, ведь Шекспир практически во всех своих комедиях всегда использует мотив такого нереализовавшегося трагизма. То есть в комедии всегда ведь есть что-то страшное, что может случиться. В том же самом «Сне в летнюю ночь», о котором только что сейчас была речь, есть мотив страшного наказания, которое Гермия понесет, если откажется выйти замуж за Деметрия, за которого ее сватает ее отец. Да? Она хочет выйти замуж за Лизандра, с которым у них давнишнее и обоюдное чувство. Вот. Получается, что отец угрожает ей смертной казнью, герцог Тесей говорит, ну, смертная казнь или, может быть, монастырь в языческих Афинах, да, ну, понятно, что для зрителей Шекспира того времени большой такой принципиальной здесь важности в этом моменте нет. То есть, да, вот этот вот меч, он висит, а потом происходит что-то такое, что дает нам благополучную развязку, и это несовершившееся трагическое, оно испаряется. И в этом смысле Ромео и Джульетта еще пишется в какой-то степени тоже по той модели. Сначала все очень комично, это странная влюбленность Ромео, который не замечает, да, что, вернее, замечает и очень страдает от того, что его возлюбленная не обращает на него какое-то внимание. Вот эти насмешки его друзей Бенволио и Меркуцио. Потом неожиданная встреча с Джульеттой на балу, а ведь друзья затащили Ромео на этот бал, так как хотели, чтобы он посмотрел на прекрасные полускрытые маскарадными костюмами фигуры юных дам и просто бы забыл бы свою Розалину.
Нашел бы себе новую пассию.
Ну, да. Как бы да. Не случайно же там в рамках вот этой вот их пикировки неоднократно повторяется мысль, что очень важно, что это маскарад, потому что под масками все кажутся красивыми. Это тоже такая шутка, степень цензурности и приличности которой каждая аудитория может измерить сама по себе.
Владимир Сергеевич Макаров, доцент кафедры романо-германской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, сопредседатель Шекспировской комиссии, и Елена Михайловна Луценко, старший научный сотрудник Центра современных компаративных исследований Российского государственного гуманитарного университета, доцент кафедры истории и теории литературы РАН ХИКС, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о Шекспире, Ромео и Джульетте, и буквально через минуту продолжим этот потрясающий разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Повторюсь, я Алла Митрофанова, у меня сегодня персональный праздник, поскольку говорим мы снова о Шекспире, и в этот раз о Ромео и Джульетте, пьесе, которая, да, наверное, всем известна, даже тем, кто ее не читал. Потому что Ромео и Джульетта, они стали архетипами благодаря именно Шекспиру, а не тем авторам, которые до Шекспира брались за этот сюжет. И действительно сложно себе представить человека, который ни разу, даже не слышал этих имен. Елена Михайловна Луценко, старший научный сотрудник Центра современных компаративных исследований Российского государственного гуманитарного университета, доцент кафедры истории и теории литературы РАН ХИКС, Владимир Сергеевич Макаров, доцент кафедры романо-германской филологии Свято-Тихоновского университета, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, сопредседатель Шекспировской комиссии, проводят с нами этот светлый вечер и помогают разбираться и в эпохе Шекспира, и в особенностях его текста, и в трудностях перевода, и в самых разных деталях, которые мы можем встретить или не встретить в «Ромео и Джульетте». Я думаю, если кто-то из наших слушателей бывал в Вероне, люди знакомы с этим феноменом. В городе культ Джульетты. Почему именно Джульетты? С Ромео там как-то поскромнее. Есть могила Джульетты, и вот как по Лувру, если туристы идут, там указатели, да, там огромное количество потрясающих произведений искусства, но какие есть указатели? Направо к Джоконде, налево к Венере, да? Вот то же самое в Вероне. К балкону Джульетты туда, к могиле Джульетты сюда. И вот указатели такие, и действительно толпы людей ходят к балкону Джульетты, к дому Капулетти, соответственно, и к так называемой могиле Джульетты. Это все безумно странно. В Вероне такие святыни замечательные. Одна базилика Сан-Дзена чего стоит, да, святой Зенон Веронский, остановивший наводнение, спасший там огромное количество, тысячи жителей укрылись в этой базилике, настоящее чудо было. И Зенон Веронский, как трогательно он там изображен, удящим рыбку, да, вот его скульптурное изображение, он ходил на реку Адидже, рыбку удил и тем и питался. Вот епископ, который сам себе пропитание зарабатывал, вот такой удивительный совершенно человек, и много другого прекрасного. Арена де Верона, да, чего стоит. Но самое популярное — это дом Джульетты и балкон Джульетты. Открываем пьесу «Ромео и Джульетта», вот эту замечательную трагедию. Пытаемся найти, что там сказано про балкон. Не находим ничего. Где балкон Джульетты в «Ромео и Джульетте» у Шекспира? Владимир
Сергеевич. Его там нет.
Почему? Как это возможно?
Ну, потому что это, как сказать, традиция, которая родилась в театре во время постановок. Вот понятно, как. Что, разумеется, архитектура шекспировского театра позволяла такую ситуацию, когда актер, играющий, мальчик, играющий Джульетту, появлялся на галерее, например, то есть на, вот, как сказать, конструкции, которая находилась у задней стены сцены. То есть, по сути, это могло быть, на самом деле, вот в театральном виде, на самом деле, похоже на современный балкон. Но проблема в том, что в английском языке того времени даже слова «балкон» еще не было. Оно еще не было заимствовано из романских языков. Вот, поэтому в оригинале Ромео упоминает о солнечном свете, да, который там пробивается из окна. Вот, но... Понятно, что зритель шекспировского театра, он и не был приучен к тому, что декорация как-то должна полностью что-то повторять и соответствовать тому, что говорится в речи, да? То есть речь здесь, риторический момент всегда на первом месте. То есть зритель слушает то, что говорит актер, а оно, как где эти актеры расположены, это уже, конечно, плод пышной вот этой вот декорированной театральности XVIII века и позже. И понятное дело, что именно в XVIII веке как раз и появляется вот этот вот пышный балкон, да, декорация с пышным балконом, на который выходит уже не мальчик, играющий Джульетту, а уже женщина-актриса, да, которая теперь эту Джульетту играет. Вот и в Россию Ромео и Джульетта, вероятно, приходят уже в таком виде, но здесь, я, наверное, мы должны передать слово Елене Михайловне как большому специалисту именно по переводам Ромео и Джульетты.
Вы знаете, я только немножко вас дополню, сказав, наверное, немножко крамольную вещь, что не только балкона, но ведь как таковой итальянской Вероны в пьесе Шекспира, в принципе,
тоже нет. Мы ее не видим, города не видим.
Мы знаем, что это «Fair Verona», да, «Fair» — это такой вот эпитет куртуазной поэзии, который часто звучит и в шекспировских сонетах, «белокурая», «прекрасная», который, эпитет, который противопоставлен той вот кровавой действительности, которая в этой Вероне происходит. И очень много есть англоязычных исследований, в которых доказывается, что Мирона, она подменяется Лондоном того периода, и все шутки, которые возникают у слуг, у кормилицы, они все основаны так или иначе на бытии елизаветинского времени. Поэтому, да, действительно, ни Верона, ни балкон Шекспира особенно не интересовали. А что касается русских переводов... В ранних адаптациях не было ни балконов, ни вообще никакой либо петраркистской стилистики, да, вот этой сонетной ориентированности, ну, поскольку, в общем, переводчики XVIII века, конца XVIII, рубежа XVIII-XIX веков, они просто переделывали шекспировскую пьесу, а первый русский переводчик Иван Росковшенко, который в начале 40-х годов XIX века действительно с языка оригинала перевел, он, в общем-то, практически не владел вот этой сонетной стилистикой. Знаете, это вообще особая проблема в отношении перевода Ромео и Джульетты, поскольку как такового английского Петрарку, естественно, наша русская публика в принципе не знала. Да что там говорить, она и с итальянским-то Петраркой пока еще только-только начинала свое знакомство. Поэтому вот линия любви Ромео и Джульетты, она очень и очень долго переводилась довольно-таки неуклюже, я бы так сказала.
А кого вы считаете на этом поприще самым важным, что ли, ключевым из переводчиков?
Вы знаете, здесь, наверное, нужно говорить о переводах первой половины XX века, и, безусловно, если мы будем смотреть с точки зрения театральности, то самый театральный перевод – это перевод Пастернака. Опять-таки же, перевод Щепкина и Куперник – это перевод один из самых точных в отношении того, что написано у Шекспира. Был еще перевод Анны Радловой, но это такой особый перевод. Радлова, она как бы стояла между Пастернаком и между вот Щепкиной и Куперник. У нее была своя совершенно особая позиция в отношении Шекспира, которая заключалась в том, что мы должны переводить непосредственно для нашего современника, сегодняшнего зрителя. Мы должны адаптировать в некотором смысле шекспировскую мысль под нашу советскую эпоху.
Почитаю. Вот Радловой, кстати, перевод я не читала. Мне прям любопытно стало, как Ромео и Джульетту адаптировать под советскую эпоху, что она имеет в виду и как это на практике. Любопытно. Да, Щепкин и Куперник тоже наряду с Пастернаком очень известный действительно вариант перевода. И, кстати, помянутый мной фильм «Ромео плюс Джульетта», по-моему, так он называется, с Ди Каприо и Клэр Дэнс. Там как раз перевод Щепкина и Куперника, если я не ошибаюсь, используют. Во всяком случае, в прологе точно он звучит. Попыталась его пересмотреть перед нашей сегодняшней встречей. Не шмогла, извините. Что-то как-то мне от этих физиономий с золотыми цепями, вот весь этот пафос, эти кремовые розочки, избыточная вот эта бравада комического бандитизма, доведенная до абсурда, уложила меня на лопатки, и я поняла, что это выше моих сил, при том, что очень люблю как актера Ди Каприо, считаю его серьезным и очень сильным, очень талантливым артистом, и, конечно, Клэр Дэйнс выше всяких похвал. При всем при этом не смогла. Как вам такой вариант и такие формы перевода на современный язык Ромео и Джульетты?
Ну, я, как всегда, полный профан в кинематографе. Конечно, этот фильм я когда-то видел, N лет назад, но, не знаю, на меня редко производит впечатление кинематографический Шекспир, так что я, к сожалению, здесь могу только промолчать.
Елена Михайловна, вы?
Ну, знаете, я бы, наверное, если вспоминать кинематографию, больше говорила бы, конечно, о Франко Дзеффирелли.
Дзеффирелли
это то,
классика,
что
конечно.
Производит впечатление. А современнивание Шекспира – это вообще такая большая, серьезная тема, в которую, наверное, нам не стоило бы входить, поскольку я лично мыслю очень консервативно в этом отношении, и мне всегда интересна эпоха. Вот как с точки зрения перевода, да, мы можем говорить о форенизации, есть такой термин знаменитый, то есть мы пытаемся передать то, что сказано у автора. Есть доместикация, мы пытаемся приблизить Шекспира к сегодняшнему дню. Вот мне идея приближения Шекспира к сегодняшнему дню нравится только в самых каких-то ее знаковых, что ли, моментах. Вот в переводе Пастернака, например, такая попытка есть. А вот в отношении кинематографии это очень тонкое, очень сложное дело, и я, пожалуй, здесь склоняюсь к Дзеффирелли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Михайловна Луценко, старший научный сотрудник Центра современных компаративных исследований Российского государственного гуманитарного университета, доцент кафедры истории и теории литературы РАН ХИКС, Владимир Сергеевич Макаров, доцент кафедры роман-германской филологии Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, сопредседатель Шекспировской комиссии, проводит с нами этот светлый вечер. К сожалению, время неумолимо тает, а так о многом еще хотелось бы поговорить. Вы знаете, фигура кормилицы очень важно и с точки зрения содержания, и, как мне кажется, с точки зрения кристаллизации образа Джульетты. Часто говорят исследователи, посмотрите, какую эволюцию проходят эти молодые люди. Джульетта в начале пьесы и в конце пьесы, Ромео в начале и в конце. Как будто бы за это короткое время они вырастают, ну, просто вырастают в меру, может быть, максимальную для самих себя. И в разговоре с кормилицей, в одном из разговоров с кормилицей, это очень хорошо видно, когда кормилица Джульетту начинает внезапно склонять выйти замуж за Париса, зная, что Джульетта только что тайно обвенчалась со своим любимым Ромео. И она теперь замужняя женщина, и Ромео в изгнании, и кормилица ей говорит, ну что ты, ты посмотри на этого Ромео, ну нужен вот он тебе, да, вот по сравнению с Парисом, где там твой Ромео, этот-то красавец и знатный какой, давай-ка ты, никто ничего не узнает, выходи замуж за Париса. И Джульетта, понимая, что она столкнулась с каким-то инфернальным началом, которому она сейчас ответить даже ничего не может, она кормилицу отправляет в освоясь, вроде как даже с ней соглашаясь, и в ужасе думает, как это возможно? У меня законный перед Богом муж, у нас венчанный брак, и моя же родная кормилица меня к таким вещам склоняет. И вот мне кажется, что это действительно верность, которая очень-очень многое покрывает. покрывает настолько, что, ну вот да, действительно, Джульетта, ставшая заложником обстоятельств, и перед Богом, вполне возможно, окажется оправдана. А к кормилице очень много вопросов. При том, что она, безусловно, комический персонаж, и какие-то совершенно нелепые вещи там совершает на протяжении действия. Что скажете об этом, Елена Михайловна? Какова роль кормилицы и вот этого странного, на мой взгляд, разговора между ними?
Вы знаете, кормилица действительно, это такой фарсовый персонаж Шекспира. Она действительно очень много шутит, и у нее очень много неприличных шуток, которые, кстати, вот в русских переводах неоднократно вымарывались. Например, Щепкина Куперник, когда переводила, а она переводила преимущественно для детского читателя Ромео и Джульетту, Александр Александрович Смирнов, с которым она работала, он как-то так и намекал, что неплохо бы вот от некоторых таких шуточек, что, значит, от мужчин женщины полнеют и так далее, как бы избавиться. И у нее в переводах этого нет. Но это отдельный вопрос. Вот. А кормилица вообще у Шекспира – это один из самых таких живых персонажей. И если мы посмотрим на всех кормилиц, которые возникали до или после, именно в интерпретации шекспировской пьесы, поскольку постоянно переписывали, да, то у Шекспира это самый такой неоднозначный, живой, яркий персонаж. И она, конечно, мыслит с точки зрения того, а как будет лучше для Джульетты, но только в своей фарсовой, комической, как бы, комическом видении этой ситуации. И тут Шекспир как бы нам показывает, что люди вообще-то могут мыслить очень и очень по-разному. Вот это вот «что для человека лучше» — это вопрос очень неоднозначный. И, может быть, именно поэтому, по сути дела, вот в этом важнейшем для Джульетты разговоре, кормилица ведь предает ее, по сути. И Джульетта остается абсолютно одна.
Эмпатии ей не хватает, кормилице. Настроиться на волну Джульетты и ее глазами хотя бы попытаться посмотреть на происходящее. И это действительно, это вот тот случай, когда фарс перерастает в катастрофу. Может привести к катастрофе, что мы в Ромео и Джульетте видим. Почему 5 дней все это действие разворачивается? Это так вообще стремительно и быстро. Договорились перед началом нашей сегодняшней встречи в эфире оставить в стороне вопрос о любви с первого взгляда, да, но, тем не менее, все остальные события для Шекспира, это же тоже очень все стремительно, мгновенно просто, в течение 5 дней все происходит, встретились, полюбили, поженились, погибли и забрали, кстати, на тот свет еще с собой огромное количество людей. Почему так быстро? Зачем это нужно?
Ну да, по сравнению с 9 месяцами большинства источников, такой традиционный, да, момент времени разворачивания отношений между Ромео и Джульеттой. Ну, конечно, на сцене это все должно выглядеть очень динамично. Не должно быть каких-то провисающих моментов. Я думаю, что здесь отчасти сама сценическая адаптация такого требует. И вот интересно, что если такая адаптация была, и вот Брук когда-то еще там в 1560-е годы ее видел, возможно, там тоже какое-то такое сужение вот этого времени было. Это не дает возможности ждать, не дает возможности думать, да, оставляет только вот эту вот возможность действовать, а действовать на основании каких-то вот исключительно таких чувственных порывов, это уже само по себе очень сильно приглашает трагическую развязку.
То есть экшен.
Да, Шекспир, то есть, видимо, намеренно... Шекспир сгущает этот экшен для того, чтобы, ну, это как-то вот все держалось вместе. Там чтобы мы не успевали задавать вопросы к этому сюжету.
Извините, в таком случае у меня в первую же очередь вопрос. Гибнет Тибальт. Как бы мы к нему ни относились, он действительно человек, который там одержим этой идеей мести родовой. Гибнет Тибальт, но он Джульетте кузен. Она оплакивает двоюродного брата. Тут она узнает о печальной участи Ромео. Про Ромео еще ее мама, папа не знают ничего. Они думают, что она оплакивает Тибальта. Вот Тибальт, он только что погиб. Джульетта плачет целый вечер. И отец приходит и говорит: так, надо тебя срочно выдавать замуж. Слишком долго ты уже плачешь. Вот... Если не задумываться, то, наверное, и можно проскочить. Но елки. Ну, как вообще это возможно? Родители, которые, ну, по идее, вместе с Джульеттой своего племянника сейчас оплакивают, говорят: поревела и хватит, пора тебя замуж выдавать, хватит слезы лить. И чуть ли не на третий день после смерти Тибальта предлагают ей выйти замуж за Париса. Как? Ну, представление о трауре, оно же какое-то, наверное, общекультурное.
Знаете, здесь мне вспоминаются слова Наума Яковлевича Берковского, у которого есть статья, посвященная Ромео и Джульетте. Он пишет так: «Люди у Шекспира идут разными путями». И отец Джульетты, у него линия абсолютно понятная. Он в самых первых сцен первого акта одержим идеей выдать Джульетту замуж, поскольку кроме Джульетты у него детей на самом деле нет. И он очень боится, что вот эта линия, она прервется. И здесь, когда появляется такой достойный жених, аристократ, красавец, да, там же есть описание Париса в пьесе, он очень и очень хочет выдать Джульетту замуж. Причем эти договоренности относительно свадьбы, будущей свадьбы, они достигаются до того, как случается трагедия. Потому что после уже смерти Тибальда действительно Парис приходит, и он говорит, ну давайте немножко подождем, все-таки траур, неудобно. Но отсрочка это какая-то буквально минимальная, там, по-моему, один день.
Один
всего,
день,
не
давайте
больше.
Денек подождем, хорошо, не завтра, а послезавтра, условно говоря. А потом все равно перенесем на завтра.
Может быть, это объяснялось тем, что вообще жизнь в елизаветинское время... Это же довольно краткий период времени, да? Вот всего, ну сколько, 40, 50, может быть, 60 иногда лет, да? И все происходило очень и очень быстро. Может быть, вот этим обстоятельством объясняется его спешка. И также вот действительно самое важное для него – это продолжение рода. Тибальд, да, но... В то же время самое главное она, Джульетта. И вот в этой своей какой-то несговорчивости старый Капулетти, на мой взгляд, он предваряет короля Лира. Вот эта некоторая слепота такая присутствует и в нем самом. И это тоже часть трагедии, которая случилась с Джульеттой.
Второй раз сегодня мы говорим о слепоте, которую можно перевести именно как недостаток эмпатии. Получается, можно нарыть какие-то... психологические вводные и для себя вынести что-то очень важное из «Ромео и Джульетты», не только как из прекрасного произведения искусства, там, не знаю, архетипы «Ромео и Джульетта», «Кормилица» и прочее, да, но и, ну, условно говоря, какой-то для себя вынести из этого какую-то практическую составляющую в этом во всем для себя увидеть. Может быть, это мой такой, знаете, тоже перекос. Я когда книжки читаю, ищу в них всегда подсказки для самой себя. Где какая жизненная модель разворачивается, описывается, как это препарируется, как это исследуется и как это проецируется на мою, на нашу жизнь. И в этом смысле, да, может быть, можно посмотреть на «Ромео и Джульетту» как на произведение, где чуть-чуть бы побольше внимательности друг к другу было бы у героев этой трагедии. И, может быть, той катастрофы, которая описана в финале, можно было бы избежать. Что скажете? Или все-таки не будем психологизировать Шекспира?
Я никогда не психологизирую Шекспира, хотя не препятствую другим этого делать. Я думаю, что, конечно, в чем-то я с вами согласен, в чем-то нет. Думаю, что вряд ли зритель шекспировского театра был приучен к тому, чтобы прямо вот так вот переносить все абсолютно на свою жизнь, как это мы сейчас делаем, привилегированные жители современности. У нас есть книга, у нас есть время, возможность подумать, у нас есть время перечитать «Ромео и Джульетту» несколько раз, да? В то время как у шекспировского зрителя для большинства пьес была только возможность их посмотреть, возможно, один раз, прежде чем они навсегда исчезнут со сцены. К счастью, «Ромео и Джульетта» так не произошло. Вот. И больше уже никогда на ней не появится. И кроме того, конечно, ведь не случайно, что большинство пьес про тех людей, с которым вот тех вот лондонцев, которых вы чуть раньше описывали, ему трудно было бы ассоциировать с собой, да? Все-таки это еще эпоха очень сильных таких социальных границ, да, таких труднопреодолимых. Но, конечно, вот это вот впечатление некоторого ужаса от того, как быстро это все разворачивается и неостановимо постепенно выворачивает на дорогу к вот трагическому финалу, мне кажется, вот это, конечно, производило на зрителей очень большое впечатление, и то, что в прологе было с самого начала уже сказано, что герои погибнут, совершенно не мешало. Да, веку, который не знал понятия спойлера. Вот, потому что основной интерес, вероятно, именно в том и состоял, чтобы как-то постепенно понять, как и почему это произойдет.
Да, кстати, о прологе. Как мы с вами до начала нашего эфира, да, успели пообщаться, вы говорите один из часто задаваемых вопросов. Зачем этот спойлер в самом начале пьесы? Законы жанра тоже, да, подразумевают определенно определенным образом.
Ну да, спойлер, который не скрывает, конечно, трагического конца, но, собственно, зрители знали, что они приходят на трагедию, да, обычно в каких-то афишах, которые там в Лондоне в театре были, это все демонстрировалось. Но вот именно как это будет? То есть вот как сойдутся эти обстоятельства? Какие другие моменты будут акцентированы? Вот, например, как будет показана вражда семейств? Да, вот это все очень важно. И исходя уже из этой комбинации вот тех множественных случайных, может быть, кажущихся случайными элементов, о которых говорила Елена Михайловна, создается вот такое уникальное воздействие шекспировского текста, которое началось в середине 1590-х, но с тех пор продолжается уже столетие.
Елена, звукорежиссер показывает, что нам пора завершать. Вот буквально попрошу вас, как главного эксперта по Ромео и Джульетте, напоследок, сформулируйте, пожалуйста, зачем сегодня читать эту трагедию буквально в одном предложении? Как вы считаете, что она нам дает?
Она дает нам прежде всего понимание того, как существовал Елизаветинский театр. Она дает нам понимание того, что такое любовь, которая не останавливается ни перед какими препятствиями, и она дает нам понимание краткосрочности жизни.
Спасибо. Елена Михайловна Луценко, старший научный сотрудник Центра современных компаративных исследований Российского государственного гуманитарного университета, доцент кафедры истории и теории литературы РАН ХИКС, Владимир Сергеевич Макаров, доцент кафедры романо-германской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, сопредседатель Шекспировской комиссии, были с нами в светлом вечере, говорили мы о Ромео и Джульетте Шекспира, и очень надеюсь, продолжим разговор об этом прекрасном авторе в юбилейный год Шекспира, и пусть вообще Шекспира будет у нас побольше. И от себя буквально добавлю, перечитывала сейчас перед нашей встречей эту удивительную, конечно, трагедию и снова с комом в горле. Вот необъяснимо, знаю прекрасно, чем закончится. Какие-то фрагменты мы помним наизусть. Все равно с комом в горле. Вот такая вот история. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».